говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Тут в преддверии парада 24 июня происходит невероятно странная история. Агентство Bloomberg сообщило о том, что 80 ветеранов, приглашенных на парад, их не просто пригласили, а их посадили на карантин в некий дом отдыха, и они там сидят в карантине и должны провести 2 недели в этом карантине, потому что это опасно для Владимира Путина, риск, если он с этими ветеранами встретится на трибуне. А он встретится, он же должен обниматься, целоваться. Здравствуйте, Лев Прыгунов. Здравствуйте. Представляю нашего гостя. Лев Прыгунов, народный артист РСФСР. И с нами на связи Дмитрий Гудков. Дмитрий, здравствуйте.
Да, приветствую.
Очень приятно вас видеть. И также с нами на связи Александр Гольц. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Всех слышно, видно. Продолжаю эту прекрасную историю. Итак, агентство Bloomberg сообщает, что ветераны фактически арестованы на 2 недели. Они должны пройти этот карантин. Хотя совершенно непонятно. Существуют же тесты, казалось бы. Какие-то уже там, технические приспособления, чтобы 2 раза, 3 раза проверить технические приспособления. Я имею в виду тоннель, через который пропускают всех, кто идет к Путину, и опрыскивают, как рассказал нам тот же Дмитрий Песков. Почему их нельзя было через тоннель пропустить? Нет, на 2 недели в домах отдыха. Я была совершенно уверена, что, как они обычно говорят, Bloomberg врет. Bloomberg врет, и мы вызовем его в Государственную Думу на пропесочивание. Но нет, Песков вместо пропесочивания подтвердил сегодня все это, сказал, да, они находятся в домах отдыха. Вот у меня его официальное заявление, я вам прочитаю. Действительно, целый ряд ветеранов будут находиться на карантине. Это санатории, дома отдыха. Находятся они там в прекрасных условиях. И в первую очередь это забота об их здоровье, поскольку они будут там вместе, они будут общаться друг с другом, им там будет хорошо. Итак, Лев, первый вопрос вам. Вот вас пригласили, а почему вас не пригласить, в конце концов, на парад? Вас пригласили на парад, на трибуну
довоенный,
с Владимиром.
Вот. Я довоенный. Когда кончилась война, мне было 6 лет, 16 дней. Я это очень хорошо помню. Этот
и день. Вы его... Вот.
Я могу быть
и как
ветераном.
Ветераном участников движения парадов вас приглашают. Согласитесь ли вы на 2 недели перед этим отправиться в пансионат? Потому что к вам же может подойти поцеловаться Владимир Путин.
Только за большие деньги. За очень большие деньги.
Ага, все-таки.
Миллиона за 2-3.
За 2-3 рублей.
Миллион. Лучше долларов.
Потому что это надо уточнять теперь. Такие времена настали. Значит, за 2 миллиона рублей Лев Прыгунов отправляется.
За 3. Я буду последнего.
За 3 миллиона рублей Лев Прыгунов отправляется в карантин для того, чтобы через 2 недели выйти оттуда проверенным и пожать руку уже Владимиру, свою незаразную уже руку Владимиру Путину.
Дмитрий Гудков. 4 миллиона.
4 миллиона.
Если пожать руку, то
ставки растут. Вы разорите государство российское. Они не будут вас приглашать на парад.
Не надо.
Я чувствую, что нет. Вы останетесь без парада, и они без вас тоже. Дмитрий Гудков, я также и обращаюсь к вам. Мне эта история глубоко потрясла, потому что, знаете, вот человека, вот нежданно-негаданно, он в возрасте уже. Мы сейчас Львом считали, что самый молоденький, ему должно быть 93 года. Его на целых 2 недели вынимают из семьи. А годы все-таки такие, что нужно каждый день дорог в семье, правда же? Вот. Но при этом Дмитрий Песков говорит, что им же весело, они будут общаться. Вот как вы оцениваете всю эту историю?
Ну, честно говоря, когда я прочитал, подумал, что это какая-то шутка или фейк-ньюс. Вот, потому что, объективно, самые главные герои парада, главные герои войны используются как такое развлечение для диктатора, который вдруг решил провести парад тогда, когда идет карантин, коронавирус, когда все еще сидят на карантине. Сегодня, например, отказали в проведении митинга 27-го, июня, потому что сказали, что у нас в Москве эпидемия в полном разгаре. И получается, что, знаете, как котятам такое отношение, которых вот надо проглистогонить, которых надо там привить, чтобы, не дай бог, они там не заразили избалованного мальчика. Вот, поэтому это какой-то стыд и позор, то, что происходит. И, собственно говоря, зачем проводить парад в такое время? Вот я спрашивал очень многих людей, которые всегда, в общем-то, смотрели этот парад, гордились. Ну, в общем-то, люди, которые, скажем так, чтили эту традицию, говорят, зачем это нужно делать. Ведь самые настоящие герои не могут в этом принять участие, как раз из-за коронавируса. огромные деньги потратятся на этот парад, а я даже специально посмотрел, парад на юбилей Победы прошлый стоил 1 000 000 000 рублей. 1 000 000 000 рублей – это только организационные расходы, не считая того, что потом будет перекладываться асфальт. Ну, может быть, видели, наверное, сегодня кадр, как там танки разворачивали на репетиции. И вся вот эта вот, вся дорога, по-моему, это Тверская была улица. Ну, в общем, уже ее нужно менять, совершенно очевидно, потому что ездить по такой дороге нельзя. То есть огромные деньги будут потрачены в то время, когда в регионах у нас вот эта вот шкала заболеваний, она идет вверх. У нас в регионах не хватает койко-мест, у нас в больницах не хватает лекарств, не хватает зарплат зарплат врачам, не хватает денег на маски и так далее, и так далее. Мы зато устраиваем вот этот вот праздник для Владимира Путина, которому это нужно для того, чтобы создать правильную атмосферу для входа, превращения страны в диктатуру такую. Я имею в виду, конечно, голосование, которое начнется сразу после.
Да, спасибо. Вот. Дмитрий, спасибо. Я также спрошу Александра Гольца. Я-то понимаю, почему Путину хочется ветеранов. Потому что у Александра Лукашенко были. Вот он провел парад. На 9 мая там сидели ветераны на трибуне. И как же, вот у него были ветераны, а у меня не будет ветеранов. Ну вот он заказывает, запрашивает ветеранов. Как вы эту историю расцениваете? Вот необходимость присутствия ветеранов такой остроты, что их сначала нужно, ну, вот продезинфицировать в течение 2 недель. И что тестов для этого даже мало, чтобы подпустить их к Владимиру Путину.
Ну, будем откровенны. Вся эта история показывает, что Владимир Владимирович Путин считает себя отдельно от участников парада. Получается, вот люди, 14 тысяч человек каждый день сомкнутым строем заражают друг друга, а в это время руководитель страны дает указания тех, кто будет, с кем он будет общаться, выдерживать в особом режиме. То есть, как говорили в советские времена, налицо политика двойных стандартов. Ну, что касается ветеранов, то, как мне представляется, они уже давно тяготят и Путина, и Лукашенко, и всех остальных. Ведь смысл этих мероприятий заключается в том, что им очень хочется поймать на своем челе отсвет погонов Жукова, Сталина, кого угодно. Для этого нужен молодцеватый фон. Вот эти ребята, которые стройными колоннами, прусским гусиным шагом идут по площади. Ветераны, которые пожилые люди, они, в общем-то, скорее им мешают. Но для порядка, типа живое свидетельство прошедшего подвига, они нужны. Вы знаете, на самом деле мы имеем дело с людьми с очень холодной душой. Вот меня просто до печенок пробрало замечание заместителя министра обороны Тимура Иванова, который сказал, что в музее, который создан при храме, вот этим главном храме вооруженных сил, будут реликвии, в частности, фуражка и мундир Адольфа Гитлера. Это не потому, что он не знает смысла слова «реликвия», хотя это тоже. Это потому, что ему, в общем-то, глубоко все равно. Он сказал главное, что он запомнил. Ему самое интересное – это фуражка Гитлера во всей этой истории. Вот до некоторой степени это символ того, что будет происходить 24 числа.
Ну, а может быть, им нужна эта фуражка и этот мундир для того, чтобы бросать в каждый парад. Вот у них каждый раз будет эта фуражка и мундир возрождаться, как Феникс. Бросать вот к мавзолею, сжигать. Почему
она
нет?
Реликвия.
Да, реликвия
она
вот такая.
Нет, она находится в церкви.
А, да, она в церкви. Она священная реликвия.
Ей будут поклоняться.
Да, но я думаю, что просто эту реликвию можно было бы размножить, это раскопировать.
Другая история.
Каждый раз бросать.
Это уже совсем другая история.
Для того, чтобы показывать торжество.
Да.
Не, ну а зачем она еще нужна? Вот не поклоняться же в самом деле. Это же кощунственно уже совсем. А размножить не кощунственно и бросать.
Несколько тысяч. И чтобы все генералы ходили в этих...
Это будет еще более кощунственно. Ну, ладно, мы действительно теряемся в догадках все, зачем вот, нужна вот такая реликвия святая в этом храме.
Я хочу вставить одну цитату очень интересную. Одна из моих любимых книжек – это книга, которая выпущена в 1990 году в Москве. «Путешествие по России», нет, «Записки о России» маркиза де Кюстина.
Угу.
И там, удивительно, одна из первых глав начинается так. «Пристрастие к парадам», она была издана в 1839 году.
Так, «Пристрастие к парадам».
180 лет назад, 181 так. год, потому что 39-й год – мой год рождения.
Ой, простите, пожалуйста, вы пока читаете, я расскажу слушателям, что вот у нас за спиной сейчас, у вас за спиной репетиция парада проходит.
Да.
Вчерашняя, а сегодня будет такая же. И 20-го будет еще такая же, и 24-го пройдет сам парад, но одним словом читайте.
Так, во-первых, я свидетель вчерашней.
А, это потом.
Да, читайте, ну ладно, потом, хорошо, сейчас я читаю. «Пристрастие к парадам в России доходит до мании. Мне это не смешно, это говорит маркиз де Кюстин. Ребячество в больших размерах – нечто ужасное. Это уродство, возможное только при тирании, которая в нем проявляется, быть может, наиболее страшным образом». Это он написал про Россию 1839 года. Что-нибудь изменилось?
Вы знаете, кое-что изменилось, потому что вот давайте мы наш сюжет посмотрим перед тем, как обсуждать все эти парады, сколько это стоит, зачем это, и главное, репетиции безумные. Давайте, ну, безумные, я имею в виду, конечно, я расписываю сейчас за людей, которые от этого страдают, а они страдают. Мы посмотрим сюжет, и окажется, что не так уж они давно и возродились, то есть есть возможность от них отказываться и проводить их не в таком виде, в котором мы их сейчас видим, а в другом. Сюжет смотрим.
Парад Победы в Москве проходит ежегодно с 9 мая 1995 года, после принятия федерального закона об увековечении победы советского народа в Великой Отечественной войне. Долгое время мероприятие включало только торжественное шествие военных. Начиная с 2008 года на параде стали демонстрировать боевую технику. С этого момента репетиции стали сопровождаться перекрытием дорог за две недели до 9 мая. Как правило, репетиции проходят в будни с 5 вечера до часа ночи, что становится причиной дорожных заторов. Жители Москвы не раз высказывали недовольство пробками. В 2011 году Лента.ру писала, что из-за многочасового перекрытия центральных улиц убытки москвичей могли составить порядка 5 миллиардов рублей. Тогда же в СМИ сообщалось, что при подготовке Парада Победы 20 миллионов выделяли на ремонт дорожного покрытия, разбитого военной техникой, при том, что гусеницы танков и бронемашин должны были быть оснащены резиновыми накладками. В 2012 году в «Комсомольской правде» опубликовали статью под заголовком «Ночной коллапс в Москве. Всем стоять. Танки в городе». Ее автор Андрей Дятлов сетовал на перекрытие улиц и предложил альтернативу организаторам парада – перенести репетиции на ночь. Однако с тех пор время репетиций не изменилось. В 2020 году из-за коронавирусной инфекции парад Победы перенесли с 9 мая на 24 июня. На этот раз перекрытия московских улиц начались вечером 13 июня, когда в город доставили военную технику. Первая репетиция состоялась вечером 17 июня. В результате ограничения движения в Москве образовались многокилометровые пробки – 9 баллов из 10. Кроме того, на Тверской улице после проезда по ней военной техники в некоторых местах снова пострадал асфальт. По сообщениям СМИ, в этот раз защитными резиновыми накладками была оснащена не вся техника. Движение транспорта ограничат также 18, 20 и 24 июня, в день самого парада.
Итак, 8-800-222-12, телефон прямого эфира, по которому мы хотели бы, чтобы вы нам звонили и говорили о своем отношении к этим репетициям, к парадам. Нужны ли они сейчас в это непростое время? Я уж не говорю о том, что нам Прыгунов новую тему предложил. За сколько бы вы прошли 14-дневный карантин перед тем, как встретиться и пожать руку Владимиру Путину? Пожалуйста, цифры оглашайте свои, кто
не,
какие.
Ну, не
может.
Меньше 5 миллионов. Не меньше.
Не меньше 5. Да. Ну, ставки, да. Вы 4 вообще-то. Вдруг 4 500.
А сейчас 500. Уже 5.
Уже 5. Слушайте, у нас к концу эфира я не отвечаю.
Я хочу рассказать по вчерашним
Давайте.
Да,
давайте.
Я свидетель этой дикой пробки, потому что я живу на 2-й Тверской и Ямской, и все, весь этот ужас идет по моей улице, под моими окнами. До часа ночи дикий совершенно рев, дикий эти самые мат этих самых водителей, клаксоны и прочее, прочее. Я поражаюсь, почему кремлевские экстрасенсы, да, которых там полно, колдуны, почему они не скажут Владимиру Владимировичу, что каждый мат, который идет в его сторону, он проходит любые заграждения, понимаете?
А они что, прямо вот на Владимира Владимировича ругались?
Кто же устраивает парад? И кто устраивает? Нет, ну кто устраивает эти...
Вот оно
эти,
что,
эти, как его называется? Репетиции-то.
Ну да, им же это все тоже не очень
весело.
Ну
о чем вы говорите? Если, ну, чтобы проехать от Садового кольца до Чаянова улицы, это надо, ну, 45-50 минут.
Да.
Вот все.
Да, да, и жильцы, и водители.
И жильцы,
вот,
и водители до часа
ночи.
Один мой коллега вчера,
он живет тут недалеко, да, и да, его угораздило сесть за руль, и он 2 часа добирался домой. Все это понятно. С нами на связи Иван Воронин, наш корреспондент, который пошел сегодня на улицы Москвы смотреть на этот парад вместе с другими зрителями. Иван, кто-то еще, кроме вас, это смотрит на это зрелище? Это сейчас происходит.
Елена, добрый вечер. Да, огромное количество, на самом деле, зрителей вдоль Тверской, с обеих сторон от этой улицы. Так себе социальная дистанция, честно говоря, хотя я не исключаю, возможно, что если бы все желающие посмотреть на репетицию парада выстроились вдоль огражденных территорий, они бы смогли разделиться на обещанные, обязательные 1,5-2 метра необходимой дистанции. В масках участники репетиции парада, кто сидит сейчас в технике, в боевых машин, в масках сотрудники Росгвардии, которые по периметру здесь выстроены, они охраняют эту территорию. Без масок абсолютно, ну, подавляющее число всех собравшихся здесь, кто сидит за репетицией. Огромный шум стоит на дальней стороне Тверской улицы. Сейчас, правда, моторы приглушены немножко, но при этом продолжается движение машин с красными флагами в сторону Кремля. Я полагаю, что если движение возобновится, вы меня даже не будете слышать. И, тем не менее, жители соседних домов, я полагаю, не в особом восторге от того, что здесь сегодня происходит, хотя некоторые из них с любопытством наблюдают за происходящим со своих балконов. И, полагаю, не в особом восторге, да, так как то, о чем вы и говорили сегодня в эфире, автолюбители, которые, как я полагаю, не особо следят за оповещениями о том, что город будет перекрыт. В Москву вернулись 9-бальные пробки, это было впервые со времен объявления в городе режима повышенной готовности к режиму к пандемии коронавируса.
Иван, вот все-таки мне, ну, я хочу понять, вы сейчас стоите на улице совершенно, вот все та же самая картинка, которую мы видим у себя в студии на своих экранах, это то же самое. Для чего? Вот как-то вот есть ли у вас хоть одна идея, одна версия, для чего нужны одинаковые репетиции каждый день вот одной и той же техники? Хоть какую-то версию предложить можете?
Ну, значит, это кому-нибудь нужно. Могу только так ответить на ваш, скорее всего, все-таки риторический вопрос. Но, с другой стороны, можно подумать о том, что прохожие здесь зрители, они всего лишь несколько раз в году видят боевую технику в настолько близком расположении, буквально на расстоянии вытянутой руки. Они с удовольствием это все фотографируют, снимают на видео, выкладывают в соцсети. И, в принципе, именно прохожие не испытывают дискомфорта по поводу присутствия здесь техники. Для них это такая экзотика.
Конечно. Спасибо большое, Иван, вам за этот прекрасный репортаж. И я спрошу Александра Гольца. Александр, вот, может быть, вы как профессионал, вы понимаете, зачем им одним и тем же маршрутом парализовывать город, раздалбывать эту брусчатку и ходить, и ходить? Что? Какой смысл? Ну, едва ли, чтобы развлечь публику. Едва ли они об этом думают.
Да нет, конечно. В этом есть смысл для организаторов парада. Но вы представляете сложность движения 200 боевых машин так, что они должны пройти ровно, равняясь одна на другую. И будем откровенны, не заглохнуть ни одна. За рычагами сидят опытные ребята. Но не все они, как это, ну, кто-то может переволноваться из-за ответственности момента и так далее. В общем, их надо тренировать. Это совершенно понятно. И вот смысл этого, этих тренировок в том, чтобы, ну, дать людям какой-то навык вот такого движения строго по ниточке на главной площади страны. Другой вопрос. Стоит ли вот возможность главного лица страны лицезреть стройные колонны военной техники всех этих затрат? Это тут совершенно другой вопрос. Я должен сказать, что из стран, которые мы называем цивилизованными, вот такие грандиозные парады устраиваются, пожалуй, только во Франции. И то, конечно, не в таких масштабах, но в сопоставимых масштабах. Все остальные дикие парады – это китайские товарищи и северокорейские товарищи. Те, кто хочет продемонстрировать свою боевую мощь.
Спасибо, Александр. Я задам такой же вопрос Дмитрию Гудкову. То есть не такой же, потому что Александр объяснил нам, для чего нужны бесконечные репетиции, чтобы по ниточке, чтобы этот танк, ему уже сложно. Он с прошлого года, видимо, забыл, как это делается. Ему нужно по ниточке несколько раз пройти по одной и той же. Но это очень дорого. И вот как вы считаете, что почему... Люди, которые смотрят на это, они же смотрят с одобрением на это и одобряют этот парад. Почему они не ставят, как это сказать, не ставят вопрос, люди, о том, что, ребята, ну это же только что была эпидемия, мы лишились рабочих мест, у нас вообще-то не такие уж большие выплаты вы нам даете. Зачем нам эти репетиции, каждая из которых обходится в эти миллионы? Я понимаю, что это риторический вопрос, но тем не менее, политически так можно? Можно ставить такие вопросы? Есть такие трибуны или это бессмысленно? Хочу парад, ничего не слышу.
Ну, давайте по-другому немножко вопрос поставим. Вот смотрите, если поставлена задача провести парад без всяких сбоев, то всегда будут какие-либо репетиции. Вопрос надо ставить, для чего каждый год Путину, этой власти, нужны эти парады? Для чего Путин именно сейчас проводит парад, хотя 9 мая уже давно прошло? Дело в том, что у каждой власти должна быть определенная легитимность. Если мы возьмем какие-то развитые страны, то там есть честные выборы, там есть дебаты, там есть какая-то интрига, там в Штатах президенты меняются, в Европе. Ну, то есть всегда непонятно, кто выиграет. И всегда есть какие-то легитимные процедуры, которым люди доверяют. И поэтому власть становится легитимной. Более того, в развитых странах есть постоянно какой-то повод, чем страна может гордиться. Ну, грубо говоря, Илон Маск запустил сейчас космический корабль, вся страна гордится этим. А чем можем гордиться мы? Вот при Путине. Что при Путине создано? Ничего не создано. Путин пользовался результатами реформ 90-х, и Путину повезло с ценами на нефть. Вот и все. Поэтому в нашей стране, где нет честных выборов, в нашей стране, где нет процедур, которым бы общество доверяло, а у нас еще и нет поводов для гордости, всегда для легитимности необходимо что-то, значит, что нацию объединяет. А что у нас? Какие у нас объединяющие события есть? Это День Победы и когда-то День Космонавтики. Ну, в общем-то, все. Поэтому для легитимности Путину и нынешней власти необходимо приватизировать праздник и приватизировать и один, и другой праздник. Поэтому 9 мая это становится таким как бы пиком их легитимности. И не дай бог там танк остановится, не дай бог самолет упадет. Понимаете? Поэтому они с этим парадом носятся там. И каждый год они показывают все эти там, все это в прямых эфирах. И расходы на эти парады выросли уже там только организационные, как я уже сказал. Расходы составляют миллиард рублей. Миллиард рублей. Более того, если мы говорим про эти парады, ну, можно было там как-то какую-то технику убрать, которая дороги портит. Зачем? У нас же после каждого парада перекладывается асфальт. После каждого, подчеркиваю, перекладывается асфальт. А это миллиарды рублей. В стране, где денег нет ни на образование, медицину, науку. Поэтому это все, что составляет нынешнюю легитимность нынешнего режима. День Победы. Понимаете? Поэтому они этот День Победы решили организовать прямо перед голосованием. Почему летом они проводят? Потому что если бы референдум бы, ну, вернее, это не референдум, конечно, а это нелегитимное голосование, они бы назначили на сентябрь и провели бы вместе с другими выборами, то тогда бы они вынуждены были проводить по правилам выборов, то есть наблюдателями на избирательных участках, да? А поскольку они боятся проиграть это голосование впервые, если ставить вопрос, вы за Путина или против, Путин вряд ли выиграет по нормальным честным правилам. Хотите ли вы продлить, грубо говоря, на 16 лет Путина или нет? И большинство скажет нет. Именно поэтому им нужно было сместить это с сентября куда-то пораньше. Они не могли это провести в апреле, потому что там вся страна обсуждала коронавирус. И вот они это перенесли на июль специально, да, когда еще, когда нету других выборов, когда можно сделать вот эту совершенно нелегитимную процедуру в 7 дней без наблюдателей, с организацией выборов там не только на избирательных участках, но где-то там вот дворовых территориях и так далее. Вот что им нужно. А для того, чтобы улучшить настроение перед этим голосованием, они, вот, извините, запихнули сюда парад. Хотя, казалось бы, если бы им нужна была просто картинка, да, то они могли бы показать бы прошлогодний парад, они могли бы показать парад 45-го года, который как раз был в эти числа. Вот для чего им нужно. Это единственное, что составляет легитимность нынешнего режима.
Спасибо, Дмитрий. Это вы нам предложили тему. Если вы, уважаемые слушатели, согласны с таким поворотом мысли, что этот парад нужен для того, чтобы вдохновить вас идти голосовать так, как нужно проголосовать, сообщите нам об этом по телефону 8 800 222 12. Сергей из Рязани, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мне вот это не нравится очень, вот эти пикнет. Очень не нравится репетиции, да вообще вот это сам парад мне особенно не привлекает. Так я могу в полоборота глянуть, там и тут техника, особенно это. А я даже еще репетиции парада видел, когда я в Пыльдене находился, в Чехословакии, в 86-м году. Ну там советские власти там заставляли чехов тоже отмечать парад Победы, и там репетиции тоже видел, чешские солдаты им отстрывали.
Ну, в общем, вы насмотрелись, и вас это уже не вдохновляет. Сергей из Краснодарского края, здравствуйте. Да. А вас вдохновляет парад на то, чтобы пойти и проголосовать? Вдохновит вас это мероприятие?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слышите меня, да?
Конечно.
Да, Елена, здравствуйте вам, здравствуйте Льву Прыгунову. Значит, первое, парад, это, конечно, позор, даже не обсуждается. Вот это ветераны, вот эти мальчики и стуканчики, он набрал 80 человек. Это вообще что-то необъяснимое даже. Потому что ветеран, я понимаю, это человек, который принимал участие в войне.
Нет,
это
так нехорошо. Подождите, мы не можем так говорить. Мы не знаем, кто эти люди. Мы понятия не имеем, кто эти люди.
Таким самому старшему там 93 года.
Самому старшему, да. Самому младшему 93.
Должно быть под 100 лет.
Нет, самому младшему 93 года, который в 45-м году был 18 лет, да. который еще не воевал. Да, правильно.
Сергей, правильно вы посчитали?
Конечно. То, что он сам...
Ну ладно, хорошо. Сергей, нет, давайте мы обижать этих людей не будем. Другое, я буду подчеркивать. Вы знаете, вот у меня тоже сейчас, ну, была такая семейная ситуация. Мой свекр, да, это муж... папа мужа. Он попал в больницу, он в хорошей стране, слава богу, попал в больницу, но даже в хорошей стране, в отличной больнице, ему 2 недели там находиться было очень тяжело. И никакие, вот, у тебя там есть компания, ты повеселишься, это не работает. Да. Человеку в заперти сидеть неплохо, нехорошо в этом возрасте, в 90 лет. Так что я очень с большим скепсисом отношусь к словам Дмитрия Пескова о том, что ну им же там они общаются, им там здорово. Ирина из Екатеринбурга, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, Елена.
Здравствуйте.
Очень рада дозвонилась к вам. Вы самая милая, прекрасная, обаятельная.
Спасибо большое. Нет, нет, не тратьте на это время. Сразу к параду. Сразу.
У меня вопрос и даже просьба к тем ветеранам, которые окажутся рядом с нашим уважаемым Владимиром Владимировичем. Очень хотелось бы услышать своими ушами, просто никогда раньше не доводилось, как он великолепно разговаривает на немецком языке. Могли бы они...
А, нет, вы знаете что, Ирин, знаете что, я думаю, что он...
Всему народу интересно.
Совет, нет, мне, я вам просто даю совет. Вы в Гугле наберите, Путин говорит по-немецки, он вам обязательно какое-то видео выбросит. Там он, я знаю, что есть такое видео, где он говорит по-немецки, он с кем-то общается, это не проблема.
Может быть, она думает, что это ветераны со стороны Германии?
А, нет, это скорее всего... Ирин, правда, найти такое видео можно... Послушаем Виктора из Смоленска. Я вам все хочу рассказать одну вещь, которую сегодня две очень любопытных вещи сказал Сергей Собянин. Виктор из Смоленска, слушаем вас. Здравствуйте.
Виктор, здравствуйте. Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте.
Очень с большим интересом смотрю ваши передачи всегда. Очень мне нравятся ваши передачи. Хочу сказать, что мне вообще противно давно на это время смотреть. Мне 20 лет противно на все это смотреть. То есть я с вами полностью солидарен. Все эти парады проводятся только ради Путина.
Спасибо.
Больше не ради кого.
Вот, хорошо. Вот мы тогда переходим к этой замечательной теме, которую нам задал Дмитрий Гудков, что они, им этот парад очень нужен, даже вот в такой карантин, даже в такое сложное время, чтобы вдохновить народ на голосование. Лев, что я сегодня услышала от Сергея Семеновича Собянина? Он сказал две интересных вещи. Одну я припасу, вы будете удивлены, а вторую выложу прямо сейчас. Его спрашивают, когда бассейны откроются? А он уже говорил, что бассейны откроются 23 числа. И вдруг он говорит, вы понимаете, мы же будем смотреть, как обстановка эпидемиологическая. Если она плохенькая, нет, до 23 до 24. Если эта обстановка не позволит открыть рестораны, бассейны и все, что мы вам наобещали открыть, мы их не откроем. Понимаете? А если эта обстановка, получается, не позволит открыть ресторан, вопрос, как же он пойдет тогда, как же тогда открывать парад? Вот загоняет себя Сергей Семенович.
Посмотрим, сколько умрет из проводящих парад, тогда откроем или не откроем.
Нет, ну подожди.
Я понял.
Это еще было... через...
Да,
ну,
через
во-первых,
день,
будем
да.
надеяться, что будем надеяться, все будут, этого да. не случится.
Конечно,
во-вторых,
конечно.
Это время пройдет, и никто никогда не узнает, от чего человек
да,
заболел.
Да, да.
Это уже... А потом скажут, что он заразился в другом месте. А он пошел на парад и купил мороженое в ГУМе.
Вот именно.
А вот эта киоскерша, она его и заразила.
Да,
знаете,
да,
извините,
да, да,
они
да.
на парад могут
конечно,
и
конечно.
Не сваливать.
Потом мороженое же холодное, но...
То есть вот я к Александру Гольцу снова обращаюсь. Смотрите, вот эта теория того, что зараза, она же никуда не делась, она почему-то она относится к бассейнам, к ресторанам, а к параду она не относится. И как вы считаете, что вот они действительно держатся? Вот Дмитрий высказал свою версию, что они держатся за это ради духоподъемности на голосовании. Согласны ли вы с этим? И как вы расцениваете процент проголосовавших из-за того, что они парад посмотрели?
Нет, прежде всего хочу сказать, я хотел бы сказать, что в Министерстве обороны есть разумные люди. В частности, начальник главного медицинского управления, полковник Тришкин, который бодро доложил министру обороны Шойгу, что он зарезервировал 2000 коек в госпиталях для участников парада. В московском параде, для справки, будут участвовать 14 тысяч человек. То есть медицинский начальник, будучи ответственным человеком, полагает, что заболеет каждый седьмой. Точка. Точно так же Сергей Семенович Собянин, человек, который оказался между молотом и наковальней. С одной стороны, он понимает, что нельзя сказать, да вас остановите это безумие, народ перезаразится. С другой стороны, через 14 дней он боится, что больницы, которые он довольно рационально сохранил, будут завалены больными. И это сложная дилемма для всякого относительно рационального начальника в России. Насчет того, что сколько людей проголосует, посмотрев парад, я должен сказать, что я подозреваю, что довольно много. Вот в России парад – это такое безотказное ударное оружие, которое бьет по мозгам и вызывает полный восторг. Я помню, много лет назад человека, который вроде бы относился к интеллектуалам, который, взяв меня за пуговицу, говорил, что не может не плакать при виде этих колонн, вышагивающих прусским гусиным шагом. Это работает. Тем более, вот я сейчас смотрел на те кадры, которые шли за вашей спиной, в общем-то, постарались. Я так понимаю, что выложено много новой военной техники. 27 видов новой военной техники. Любителям восхититься нашей военной мощью будет о чем поговорить.
Спасибо, Александр. Евгений из города Серпухов нам звонит. Здравствуйте, Евгений. Евгений, здравствуйте. Серпухов, 60 километров от Москвы, а не слышно. Очень жалко. Ладно, тогда я расскажу. Евгений?
100 километров.
100 километров. Ну, ой, 60 минут, я хотела сказать. За 60 минут можно доехать до Серпухова. Отключился. Тогда я расскажу прекрасную вторую вещь, которую сказал Сергей Собянин. Это уже специально для Дмитрия Гудкова, для его политической оценки. Дмитрий, тут такое дело. Его спросили, Сергея Собянина, а какая у вас любимая поправка? Какая для вас поправка самая важная и главная? И он сначала как-то вроде для галочки сказал, что ну, медицина важна, но потом ты понял, что для того, чтобы медициной заниматься, не нужно конституцию менять, там нужно вкладывать. И сказал следующее. Для меня важна поправка вот о том, что Владимир Путин сможет баллотироваться снова, даже закончив вот этот сейчас свой срок. Почему она важна для меня? Да потому что страна впадет в хаос, в беспорядок, если она будет думать, что Владимир Путин больше никогда не станет президентом, у нас такое начнется. Посмотрите, что в мире делается. Посмотрите, какой хаос. А сейчас, когда будет вот такая поправка, вы пойдете уверенно, вот проголосуете за то, чтобы в стране была стабильность. Я такой честности не встречала еще ни от кого. Вот как вы считаете, вот это подействует, убежденность Собянина на людей, вот эта убежденность, что если вы проголосуете за то, что у вас этот президент может остаться, он может участвовать, может остаться, то вам будет гораздо спокойнее, вы избежите вот этих беспорядков, не буду показывать пальцем где.
Куда все пропало? Слышно меня сейчас?
Да, сейчас слышно, отлично, да.
Просто картинка пропала.
Да.
Ну, понимаете, поскольку мы живем в таком авторитарном режиме, и впереди нас ждет вообще диктатура, то у таких людей, как Собянин, и любого можно взять, депутата, губернатора, всегда будет только один избиратель. Поэтому все, что он говорит для одного избирателя, потому что только от этого избирателя зависит дальнейшая политическая карьера и судьба не только Собянина, но и любого в нашей стране, если эта диктатура сможет, скажем так, выжить в наших условиях. Я надеюсь, конечно, что нет. Поэтому он и пытается сказать, и очень нескладно у него получается, и очень неискренне получается. Ну, в общем-то, конкуренция лояльности у нас началась, гонка лояльности, и каждый пытается, так сказать, зарекомендовать себя перед первым лицом. Ну, а если вообще в целом говорить о том, что у нас происходит, то, конечно же, вот все правильно было сказано, единственный там разумный человек в Министерстве обороны, это кто у нас, кто отвечает там за направление здравоохранения, которое койки готовит. Вот. Это о чем говорит? Говорит о том, что они сознательно идут на преступление. Причем это преступление против жизни, которое носит массовый характер. А если и римское право, и международное право, это преступление против человечности. То есть для развлечения, которое они устраивают диктатору, для того, чтобы провести эту нелегитимную процедуру, когда протестовать нельзя, когда проводить по нормальным правилам хотя бы референдум или выборов нельзя. То есть они идут вот на эти преступления. Ну, то есть идут они на убийство людей, потому что точно многие заболеют, многие погибнут. Но диктатор так решил. Он хочет постоять, посниматься с ветеранами на трибуне. Он хочет, чтобы прошла военная техника. И, видимо, он считает, что это большинством, ну, наверное, конечно, воспринимается большинством как некая такая политическая сила, хотя, ну, давайте я расскажу, как новое поколение это воспринимает. То есть я-то помню, я ходил на парады с детства там, для меня, безусловно, там это значит, потому что что-то значит, потому что там мои бабушки, дедушки, они прошли войну, они мне рассказывали. А для уже следующего поколения, это как вот для нас Первая мировая война. Они уже не понимают, они говорят, ну, как бы, понятно, что это важно для вас, но ну, для нас-то, ну, давайте тогда будем отмечать там парад какой-нибудь там Первой мировой войны, посвященный еще чему-то. Это вот для нового поколения примерно вот так же. Что-то очень далеко из прошлого века. Вот. И более того, демонстрировать в 21 веке новых век новых технологий технику для убийства людей, ну, как-то, мне кажется, странно немножко. Тем более, что для большинства стран это все дни памяти погибших. А у нас это можем повторить, хотя если вы спросите любого, кто прошел войну, они не хотят этого повторить. Они как раз воевали для того, чтобы это больше никогда не повторилось. Вот, вот в чем как бы главный смысл. У нас все перевернули. И в мире есть две страны, которые проводят парад. Угу. Какие-то страны? Это страны двух диктаторов. Лукашенко проводит парад, плевать ему на людей. И Путин проводит парад, и плевать ему тоже на людей. Вот, совершают они преступления против человечности. Это вот совершенно очевидно. Все страны парады отменили. Ну, может быть, конечно, там в Северной Корее, я не знаю, там парады там по любому поводу, потому что кроме военной техники у них вообще нет, наверное, ничего. Они будут голодать, но зато они эту военную технику проведут, которая там где-то заглохнет за поворотом. Так что вот такое отношение у нового поколения к параду. Хотя, может быть, и можно было какие-то парады проводить, если бы были бы другие достижения, если бы у нас были бы решены проблемы ветеранов, если бы эта техника не портила город и не создавала и пробки, и не создавала дополнительных расходов, когда нужно там менять асфальт. И, может быть, это было бы нормально, но в этих условиях, когда настолько циничны, когда настолько наплевательское отношение к людям, и просто как вот, я не знаю... Вот здесь техника, вот здесь ветеранов все поставили, вот хорошая картинка, замечательно. Вот о чем думает нынешний режим и Путин, и его окружение. Спасибо. Это печально, конечно.
Спасибо, Дмитрий. И у нас Игорь из Новороссийска нам звонит. Здравствуйте, Игорь.
Здравствуйте, добрый вечер, Елена и уважаемые участники передачи. Я хотел бы напомнить, что как таковой День Победы у нас стал нерабочим днем только в 1965 году. И очень долгое время я застал это время и то, что было после. Этот день скорее напоминал День Памяти, чем такой вот с милитаристским душком парад. И очень жаль, что мы деградируем, ну, наша страна под руководством некоторых людей деградирует до того, что вместо памяти о павших мы показываем нашу мощь и нашу возможность в очередной раз кому-то повторить, что-то плохое сделать.
Вот. Спасибо, Игорь, вам за ваш звонок. Нам звонит Светлана из Москвы. Светлана, здравствуйте.
Здравствуйте, Елена. Вот
Москву интересно послушать, потому что на Москву приходятся все эти репетиции.
Да, здравствуйте, Елена. Здравствуйте, участники. Мне очень приятно вас слышать. Я с большой горечью слушаю вашу программу. Но дело в том, что мой сын был участником этого парада в 11-м году. Он служил в Таманской бригаде.
Так.
И я прекрасно помню это время, эти изнурительные тренировки, эти болезни. Я ездила в часть, я возила лекарства. Я сейчас думаю о том, как служат эти ребята, как они болеют, сколько там детей попало просто в больницу, вот даже во время тренировок, и сколько еще попадет. Ну, в общем, вот такое вот у меня настроение.
Спасибо.
Вот, честно.
Он, но, надеюсь, в этом году не участвует уже ваш сын. Наверное, уже давно было.
Ну, нет, ему да.
Слава богу, что он уже...
Вот, это было в 11-м году.
До 11-го года отслужил уже давно и не... Да. Светлана, спасибо вам. Я прекрасно понимаю, что вы сейчас чувствуете. Какими глазами, учитывая, что вы уже пережили, вы на это смотрите? Игорь Стопсе, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я что хочу сказать. Во всех ситуациях надо рассматривать две стороны.
Давайте.
А рассматривается все время одна сторона, давайте, что давайте. Виновата власть.
Не-не-не, давайте вторую, сразу вторую, давайте.
Вот.
Вторую,
давайте. Вторая сторона, да. Это народ.
Да.
Значит, вроде бы на этот парад, в отличие от голосования, не загоняют, ничего. Все, что такая пандемия, что риск заразиться. Почему народ идет? Почему народ позволяет собой так распоряжаться? Когда столько лет такое наплевательское отношение к народу со стороны властей. Вот вторую сторону никогда не рассматриваем. Народ же позволяет это делать с собой. Вот.
Ну да, позволяет.
Да, и, а куда деться?
И что, да. Он, ну, на парад он, допустим, не идет, потому что его туда не зовут, а потом он, ну, голосовать он пойдет через неделю после парада, и туда его зовут.
Дело все в том, что...
Так, Лев, пожалуйста, да. Ваше слово.
Я думаю, что тут намного хитрее и намного проще чисто психологическое состояние и народа, и власти. У нас очень тщеславный народ и очень тщеславная власть. И вот это ради тщеславия власти, кстати, не только тщеславия, но и для комплекса неполноценности, потому что нужно преодолеть этот комплекс неполноценности, все это вот выявляется в такие грандиозные какие-то стройки, грандиозные события. Это все показатель психологической слабости и тщеславия. Только тщеславие может поднять, ну как, вот это вокруг. А у нас же парад, понимаете? У нас же парад. Это же мы, это же тщеславие. То есть власть, народ такой же тщеславый, как
власть. Народ и партия едины, короче говоря, в этом.
В этом смысле, абсолютно едины, да.
На то и расчет.
Да, на то
и
да,
расчет. То есть расчет, где-то, да. Вот нам звонят слушатели, которые говорят, что этот расчет со мной не сработает, а где-то он сработает. И Александр,
да,
Гольц тоже считает, что,
да,
сработает.
Да, да.
Вы скажите о своих все-таки чувствах. Вот, Лев, мне интересно, вот Дмитрий рассказал о том, как смотрит на эти парады поколения уже его детей.
Ну, вы вспомнили... Да. Я помню первые парады еще сразу послевоенные. Это было совсем другое дело. Это были кавалерийские парады в Алма-Ате. Это было интересно очень. У нас никогда не было вот такой танков, ракет и прочее.
В эвакуации в Алма-Ате,
да,
тогда,
да,
когда
нет,
вы были?
Я родился в Алма-Ате. Я алматинец. Вот. Но дело в том, что парад – это одно...
Приношу соболезнования, что Назарбаев заболел сегодня коронавирусом.
Его вылечат.
Да.
Он будет здоров очень скоро.
Я вас прервала, извините.
Вот. То есть парад – это в детстве это одно. Но вот не случайно маркиз де Кюстин говорит, что это детство. Это детский сад. Парад – это детский сад, понимаете? Это игрушки вот так вот, туда-сюда-сюда. Вот это на уровне детского сада он вот передвигает сюда эти самые, ну и показать там кому-то, ну еще и, конечно, показать Лукашенко, что вот ты сделал парад. Кстати, он его утер в нос, что а вот я все-таки тоже проведу. Это тоже комплекс неполноценности. Вот в чем ужас-то весь. Понимаете?
Ну, а вот почему на вас это не действует, не работает?
Как на меня?
Не сработает. Вы пойдете голосовать за поправки, потому что вы посмотрели парад?
Нет, никогда в жизни.
Вот не работает
не
же. Смотрю,
ну,
это потому, что вы к этим парадам уже адаптировались?
Да нет, ну просто мне омерзительны парады, за исключением каких-то веселых, замечательных, смешных парадов, которые делают, иногда очень хорошие парады делают и в Англии, и во Франции. Такие очень классные такие, понимаете?
Во Франции мне очень нравятся военные парады.
Да. Вот. Но это совсем другое. Смысл другой, понимаете? У нас же понятно, чем смысл. Что мы вот покажем сейчас вам такую балду, такую страшную, что она перекроет все океаны и долетит до Флориды. Ну и что?
Вот я хочу спросить, Александр Гольцик, вы ждете от этого парада примерно такой же потом реакции в информационном мире, как от мультика Владимира Путина про новое оружие, то есть что-то такое проедет? Если вы ждете этого, я сразу забегаю вперед, почему не прокатить вот эту пушку условную, тополь какой-нибудь суперсовременный, в одиночку? Вот не прокатить, не показать, похвастаться. Если говорить о тщеславии, вот похвастаться тем, что вызывает вот это чувство гордости и тщеславия, да и хватит. Как вы думаете, может быть, сократить было бы, подсоветовать им, вашим друзьям в Минобороне, этот парад?
Одна пушка не может не произвести впечатление. А когда 27 новых образцов военной техники, вот я опять же смотрю за вашей спиной, и впервые покажут самоходное орудие, коалиция. Совершенно другой вопрос, зачем они нужны. Ну, тем не менее, душу каждого патриота будет наполнять гордость. Вот такую железяку мы могли произвести. За кадром остаются никому не интересные вопросы. Сколько железяк можно произвести? Сколько это стоит? Почему предприятия, которые производят эти железяки, оказались в глубочайшем долгу перед банками, которые выдавали кредиты? Ну, на секундочку, это никакой миллиард на парад, о котором говорил господин Гудков. Это, простите, почти триллион рублей задолженность предприятий военно-промышленного комплекса, который выпускает вот все эти железяки. И государство российское в условиях кризиса, вот здесь и сейчас, решило эти долги покрыть, то есть списать. Сколько стоят эти железяки. В этих железяках та нищета наших больниц с сортиром во дворе, и врачи без средств защиты и так далее. Это вот, но будем откровенны, опять-таки, для большинства и значительная часть российских граждан живет по принципу вот моего любимого героя, он показался ровно на секунду в фильме «Интервенция». Регулярная армия – это чего-то особенного. Вот человек, который так говорит, это типичный россиянин. Увы и ах. Должны пройти годы, прежде чем вот этот грохот, этот прусский гусиный шаг перестанет вдохновлять наших сограждан.
Или есть еще один вариант, который нам сегодня предложила слушательница Светлана из Москвы, посмотреть на все это глазами матери, которая отлично знает, чем заканчиваются вот эти вот бесконечные репетиции для ее ребенка. Тем, что она потом, еще безо всякой эпидемии, безо всякого вируса, она потом везет ему в его лазарет, вот в этот воинский лекарство. Но мы будем, конечно, надеяться, правда же, Лев, что ничего этого не случится.
Мы будем молиться,
чтобы все 14 тысяч военнослужащих остались живы, здоровы.
Да.
Это абсолютно от всей души.
Конечно.
А уже там пойдут после этого парада голосовать, не пойдут голосовать. Это уже дело десятое. Пусть они будут здоровы. Мы этот парад обсудим 24 июня. Что там провезут, что покажут, обязательно мы вам тоже об этом расскажем, прокомментируют наши гости. До свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере.